Друзья, добрый день еще раз всем. Здоровый разговор, «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Марина Мерлачева, Ксения Вахрушева. И сегодня мы будем говорить про платную медицину. И в гости пригласили Михаила Александровича Копысова, главного врача клиники медицины. Здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, радиослушатели. Спасибо большое радио «Комсомольская правда», что пригласили нас еще раз непосредственно в вашу студию. Здорово, что мы встречаемся второй раз. Прошлый раз было очень интересно.
Надеемся, что и сегодняшний разговор тоже будет интересный. Кстати, если вы захотите подключиться, у вас какие-то мысли возникнут в течение нашей беседы, 94-50-94, Viber 8-912-007-0806. Рекламная информационная программа. Ну, а как раз сегодня мы хотели бы обсудить тренд на развитие платной медицины. Как вы считаете, это действительно вот сейчас то, куда стоит двигаться и развиваться?
Вы знаете, тренд – это то, что модно. В медицине нету понятия моды. В медицине, наверное, есть понятие потребности человека. У него возникла какая-то проблема, и он должен ее для себя решить. Поэтому тренда на частную медицину нет. Есть экономические условия, есть непосредственно рынок, который диктует свои условия. Рынок очень прост. Я как пациент выбираю то место, где я считаю, меня качественно вылечат, и все это будет сопровождаться нормальным, адекватным сервисом, и мне будет очень комфортно получать эту медицинскую услугу. Поэтому человек выбирает, это и есть рынок, это и есть тренд, переворачивая вот это слово несколько с другой стороны.
Вот смотрите, Михаил, наверное, Марина имела в виду то, что люди стали чаще обращаться в платные клиники, чем в государственные. Но потому что есть определенное преимущество. Если, например, некоторое время назад считалось, что пользоваться платными клиниками могут люди, ну, скажем так, с высоким достатком, то сейчас, в принципе, в частную медицину ходят люди с очень средним достатком. То есть позволить себе, например, прием узкого специалиста там за 1000 с небольшим рублей, в принципе, ну, может, довольно большой слой людей. Вот в этом плане, то, что народ как бы стал немножко переориентироваться с государственной клиники в платную. Вот вы это сами чувствуете, как главный врач коммерческой клиники?
Вы знаете, наверное, опять же, это связано с рыночными условиями, и это движение навстречу друг другу. Пациент, не получая медицинскую помощь, возможно, достаточного качества или своевременную эту помощь в государственном секторе здравоохранения, пытается ее заместить, посещая частную медицинскую клинику. Медицинские клиники, в свою очередь, стремятся к тому, чтобы к ним приходили люди. И, соответственно, они с каждым годом улучшают сервисную составляющую. Они увеличивают спектр врачей. Они предоставляют услуги дополнительной диагностики, которых не было раньше. Они открывают дополнительные медицинские центры, чтобы помощь стала доступной и доставляют ее, по сути, это дело на дом. И поэтому это движение навстречу друг другу и увеличивает количество пациентов, которые обращаются в частную медицину. Есть новая модель потребления медицинских услуг – это разовые услуги. Например, пациент может получать больше спектра медицинской помощи в муниципальном звене здравоохранения, но на какие-то отдельные услуги, которые он не может получить, он, соответственно, обращается в частный медицинский центр, получая там эту услугу качественно и своевременно, он может вернуться обратно в муниципальную клинику, там, да, либо стать клиентом, потому что он получил первый опыт общения с частной медициной.
Ну, а вы с кем, получается, больше конкурируете? С государственными учреждениями или с платными клиниками? Ваши конкуренты – это кто?
Опять же, это рынок, поэтому мы конкурируем со всеми, и это, наверное, правильно. Мы конкурируем и с другими частными медицинскими центрами, которых становится с каждым годом все больше и больше. Мы конкурируем с государством, хотя, вы знаете, конкуренция с государством, она для меня неким образом странна, потому что государство пытается оказать платную медицинскую помощь на основании тех налогов, которые получает с граждан. И эту помощь перепродается, на мой взгляд, дважды. Дело в том, что мы с вами платим, если мы находимся в традиционной системе налогообложения, 5,1% от своей заработной платы в фонд обязательного медицинского страхования. Безусловно, индивидуальные предприниматели или самозанятые лица, они платят меньше, но вот если представить, что мы работаем в ООО в традиционной системе, 5,1%. Давайте представим, что средняя заработная плата, например, по Ижевску, условно, 30 тысяч рублей, То есть я 510 рублей каждый месяц отдаю в бюджет фонда обязательного медицинского страхования. Соответственно, легко посчитать, что за 12 месяцев это порядка там, 6 тысяч рублей, которые я отдаю да, для того, чтобы получать эту медицинскую помощь. И, например, я за последние 15 лет ни разу не обращался в муниципальное звено здравоохранения, например. Там, да? И, соответственно, эти деньги, безусловно, там, расходуют государством ровно так, как они считают нужным. И это нормально, потому что это принцип страховой медицины, когда здоровые платят за больных или богатые платят за бедных. Но дело в том, что во всем развитом мире есть сегментация, когда я все-таки часть своих налогов могу перенаправлять, например, в сектор ДМС. Что, на мой взгляд, было бы честно. Часть я отдаю государству, оно распределяет так, как считает нужным, но часть все-таки я направляю именно в те клиники или в те страховые компании, услугами которых я буду пользоваться. Вот, поэтому вообще понятие конкуренции с государством не хотелось бы вообще туда ходить, потому что, ну, эта конкуренция, на мой взгляд, несколько нечестна.
Я, вы знаете, сейчас подумала о том, что вот, ну, конкуренция-то основная происходит за счет все-таки сервиса, потому что ведь мы, насколько знаем, в платных клиниках работают те же врачи, которые утром работают в поликлиниках, а потом приходят и ведут прием уже в коммерческой клинике.
Может быть, например, у нас процент основных работников среди врачей – это 73%. Это очень высокий процент. То есть всего лишь 27% докторов нас совмещают, работая в других медицинских центрах, в частной системе здравоохранения, в других клиниках или, например, в муниципалитете. Поэтому в данном случае мы пытаемся формировать так бренд работодателя, чтобы докторам было комфортно у нас и чтобы они переходили к нам на полную занятость.
А вообще, какие специалисты, скажем так, больше востребованы в частных клиниках? Кому чаще всего, я не знаю, можно так спросить, приходят на прием?
Вы знаете, наверное, какую бы специальность мы ни взяли, мы в ней нуждаемся. Сейчас ключевое – это найти интересующегося врача. Вот если к тебе приходит кандидат, искатель, и у него есть огонь в глазах, то есть желание развиваться, желание получать новые знания, желание помогать людям, умение донести эти знания до людей, вот если ты это чувствуешь в человеке, то будь то это терапевт или врач очень узкой специальности, там, не знаю, ревматолог, например, гематолог, то в этого врача хочется соинвестировать и чтобы мы работали вместе в одной клинике, в одной команде. Поэтому любой врач нам абсолютно интересен, как и, наверное, многим там, учреждениям здравоохранения. Безусловно, есть врачи, например, там, терапевты, педиатры. Условно, их доступность достаточная в городе. Есть совсем узкие специальности или те виды помощи, которые не оказываются в республике. Ну, узкими специальностями, вот повторюсь, там, например, являются там, врачи-ревматологи, врачи-гематологи, врачи-нефрологи, эпилептологи, сомнологи. То есть есть очень редкие специальности, про которые, может быть, даже и не знают пациенты, но, например, упомянутые вами сомнологи, да, это специалисты, которые занимаются в основном храпом. То есть, когда человек храпит ночью, из-за этого, оказывается, происходит масса нарушений в организме, чего там, мы раньше об этом даже не подозревали. Да? Так вот, есть очень узкие специалисты, о которых либо пациенты не знают, что они такие есть в городе, и при наличии какой-то проблемы обратиться к этим врачам. С другой стороны, есть врачи, которых просто либо мало выпускают, либо нету кафедр, либо почему-то эта профессия является непрестижной условно там, да, вот, и в них мы, безусловно, испытываем какой-то недостаток. В республике достаточное количество направлений, которые вообще не оказываются, это сложные новые методы хирургического лечения в ортопедии и травматологии, в сердечно-сосудистой хирургии, в нейрохирургии, и там, в диагностике, например, там, ПЭТ-КТ, так называемый, да, и за ней вынуждены наши пациенты, совершенно верно, ехать в Казань и в Уфу, а ПЭТ-КТ сейчас по некоторым направлениям медицины является золотым стандартом диагностики. например, там при онкологии.
Но
да?
Это просто необходимо при онкологии делать, периодически проходить эти осмотры на ПЭТ.
Ну, как решаете тогда?
Ну, если заканчивать тему, как решается вопрос...
С кадрами, вот сколько приходит гостей, говорят, с кадрами сложности вообще во многих областях. Вы тоже так вот...
Да, кажется, с кадрами ситуация очень интересная сейчас в целом на рынке труда в России. Что мы делаем как медицинская клиника? Во-первых, мы, если говорить уже на языке людей, которые занимаются персоналом, мы создаем бренд работодателя. То есть мы создаем приверженность наших врачей клинике. Это достигается благодаря тому, что мы даем возможность докторам реализовывать свои профессиональные навыки в условиях клиники, предоставляя им различные оборудования.
Хорошо, Михаил Александрович, эту тему продолжим. У нас просто сейчас перерыв небольшой. Да?
Вот, вернемся через 2 минуты.
Оставайтесь с нами, друзья. Рекламная информационная программа. И сегодня у нас в гостях Михаил Александрович Копысов, главный врач клиники Медицея. Мы говорили перед перерывом, как сейчас развиваются платные клиники, и в частности, что касается кадров. Вы сказали о том, что вы вкладываетесь, и вам нужно, чтобы... В образование, в какие-то...
Да, прежде чем продолжить, только я хочу напомнить наши контакты. 94 50 94, телефон в студии, вайбер 8-912-007-0806. Если у вас возникли какие-то вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи, пожалуйста, звоните, и мы попробуем на них ответить.
Да, кстати, вот у нас сегодня главный врач клиники Медицеи. Может быть, у вас и к Медицеи есть какие-то вопросы? Почему бы и нет? Человек, звоните, который решает их, пожалуйста, да, можете дозвониться.
Да, знаете, мы закончили на том, что мы пытаемся создать условия для того, чтобы врачи реализовывали себя, и это достигается через то, что мы даем возможность докторам оказывать услуги на современном медицинском оборудовании, мы привлекаем врачей смежных специальностей для того, чтобы формировались медицинские команды, потому что врачу одной специальности всегда комфортно обратиться за помощью к коллеге, например, да, другой специальности, и найти в этом какой-то отклик и вместе вести, например, какую-то непростую ситуацию с пациентом, непростой диагноз, непростое лечение назначать пациенту. Да. Такие ситуации становятся все больше и больше, потому что медицина – это междисциплинарная вообще наука, и, соответственно, один поле не воин. Мы находимся в 21 веке, где... огромное количество медицинской информации всякой разной мы сейчас получаем, и нужно правильно, своевременно ее интерпретировать абсолютно разными докторами. И последние тренды с точки зрения HR, то есть управления персоналом, говорят следующее, что сейчас, в принципе, люди, если им предлагают заработную плату, условно, 10-15%, они, как правило, не переходят. Они остаются в том учреждении, будь то это учреждение здравоохранения, IT-индустрия, все что угодно. Они остаются и понимают ценность тех условий, которые им предоставляет работодатель. Например, у них есть современная техника, например, у них есть интересный коллектив, у них есть возможность развития, у них есть перспективы роста. И это заставляет людей оставаться в том или ином учреждении, там, да, в том или ином бизнесе, в той или иной клинике, если мы говорим о медицине. И вот формирование этой приверженности докторов позволяет привлекать докторов сейчас на данный момент к нам. Интересно, сейчас все обращают внимание на выпускников, потому что выпускники – это сейчас совершенно другое поколение, оно диджитализировано, оно по-другому относится к этому миру и к миру работы как таковой. Вот интересно поколение людей, кому сейчас около 35-40 лет, потому что это доктора, которые закончили там институт и получили дополнительное образование, например, в ординатуре, это в районе 27-29 лет, и дальше они нарабатывают какой-то свой практический опыт. Да, потому что в отличие, например, там, от IT-индустрии, в медицине очень важно иметь все-таки клинический опыт. И вот они нарабатывают этот опыт, одновременно у них сохраняется там большая пытливость и интерес к развитию, они хорошо понимают IT-технологии, и, с другой стороны, у них уже есть какой-то опыт. Там, да? Вот эти врачи очень интересны сейчас в рынке с точки зрения там открытия с ними каких-то новых направлений медицины. Поэтому мы разносторонне решаем проблему кадрового голода, создавая там, бренд работодателя, назовем это так, да, простым языком.
Привлекательные комфортные условия.
Да, привлекательные комфортные условия для персонала, соответственно. Мы смотрим на выпускников. Мы вынуждены инвестировать в дополнительное профессиональное образование врачей, когда врач-гинеколог, например, хочет изучить область эндокринологии и стать врачом, акушер-гинекологом, эндокринологом, например, да. И вот мы инвестируем в это дополнительное профессиональное образование, свои денежные средства, отправляя их в какие-то центральные институты. Вот все эти мероприятия позволяют удерживать и формировать новые команды, новые перспективные направления.
Ну и конкурировать за другими клиниками, да, видимо?
Безусловно, да. Мы постоянно конкурируем и за пациента, и за персонал. На самом деле, как мы с вами говорили, пациенты идут за врачом. Да, и вот неважно, что это за бренд сейчас на данный момент, все равно каждый пациент продолжает или каждый клиент продолжает искать своего доктора. Он пытается обратиться к интернету, но он пытается спросить у родственников и знакомых, какой у них был опыт. А сейчас зачастую спрашивают не только о профессионализме, а насколько было комфортно общаться с врачом, насколько была удовлетворенность этой консультации, насколько человек испытал, ну, какие-то нормальные эмоции, там, да, а не негатив от посещения медицинской клиники. И вот на основании опыта друзей и знакомых, интернета, человек просто выбирает того или иного доктора, к которому идет. Бренд абсолютно вторичен, хотя мы на рынке 28 лет, и это говорит за то, что компания стабильная, и за эти 28 лет мы сформировали, на мой взгляд, бренд качественной клиники, куда можно обратиться абсолютно с разным заболеванием, и мы постараемся пациенту помочь. Вот возвращаясь к той диагностике или к тем операциям, которых нет, например, в республике, даже в муниципальном звене, мы пытаемся помочь пациенту, правильно его перенаправив туда, где эта диагностика, эта операция, этот вид лечения есть. В Москву, в Санкт-Петербург, близлежащие регионы. Мы, безусловно, очень бы хотели, чтобы все эти методики, о которых мы с вами говорили, были в Ижевске. Сейчас есть инвестиционные программы и в правительстве Удмуртской республики открывают отдельные направления, которых не было в республике, что касается там, ортопедии, по крайней мере, там, сердечно-сосудистой хирургии. И на самом деле частный бизнес пытается инвестировать в то, чего нету. И поэтому здесь уже от конкуренции мы переходим к нормальному такому симбиозу, и противопоставлять вот как раз государственный сектор и частный не хотелось бы, потому что во всем цивилизованном мире это звенья одной цепи. Это одна индустрия, и внутри этой индустрии делится рынок между частниками и государственным звеном. Потому что частники, они абсолютно эффективнее с точки зрения управления ресурсами, которые есть. Государство несет на себе другое бремя. Например, лечение социально значимых заболеваний, там, туберкулеза, например, да, психиатрических заболеваний каких-либо.
Онкология, содержание, наверное.
Онкология, содержание скорой помощи, например, да. И с точки зрения доступности, на мой взгляд, вот перечисленные виды помощи, они абсолютно адекватно финансируются сейчас на данный момент. И скорая помощь, в частности, в Ижевске и в России в целом находится на высоком уровне. Другое дело, что, возможно, ее используют неэффективно, потому что статистика говорит, что порядка 40% вызовов скорой помощи абсолютно непрофильные.
Ну, то есть правильно я понимаю, что специализация сейчас, ну, вот в вашей клинике в том, чтобы предложить какие-то уникальные услуги как раз на рынке медицинском?
Наша задача продолжать искать докторов, которые горят своей работой, своим делом, хотят развиваться вместе с нами и предлагать нашим пациентам все больше спектр медицинских услуг одновременно с сервисом, да, который сопровождает оказание медицинской помощи для формирования того, чтобы пациент был удовлетворен и вернулся к нам, если, не дай бог, с ним что-то случится еще раз.
А вот скажите, пожалуйста, есть ведь проблема, вот вы говорили, что привлекаете в том числе и выпускников медицинской академии, но ведь отток выпускников до сих пор очень высокий. Вот просто у меня, например, в семье ситуация, когда молодой человек закончил вуз и уехал работать в Москву, потому что там просто зарплата больше. Вот вы каким образом, во-первых, отбираете этих выпускников и как вы их удерживаете? Только за счет того, что зарплату повыше им предлагаете?
Это один из наших первых опытов, когда мы начинаем сотрудничать с коллегами, которые только заканчивают медицинскую академию, Ижевскую, например, да. Мы предлагаем им возможность получить дополнительную профессию, да, внутри, например, медицины. То есть выходит врач-хирург, мы нуждаемся во враче-онкологе, и, соответственно, мы инвестируем в то, чтобы проучить этого врача по той специальности, которая нам интересна. И это инвестиции немалые, потому что ты инвестируешь в сам процесс обучения, ты инвестируешь в то, чтобы адаптировать этого нового коллегу в, непосредственно в коллектив. Мы работаем только на уровне взаимного интереса. Да? Если человеку интересно, мы в него просто инвестируем, даем рыночную заработную плату и так начинаем сотрудничать, смотрим, как сотрудничество складывается. Поэтому, безусловно, здесь два компонента. Это деньги и удовлетворение того интереса, который есть у доктора. Да? Вот, наверное, где-то на этом стыке мы находим возможность сотрудничества.
А вот уровень подготовленности
студентов да. Как вы оцениваете?
Да, насколько сейчас специалистов наша академия готовит, ну, готовых, чтобы качественно, да, работать?
Я не могу давать комментарии, на самом деле, по качеству обучения. Безусловно, наш институт абсолютно современное учреждение, высшее учебное заведение, которое учит наших студентов по общероссийским стандартам. Для этого есть все ресурсы.
Ну, я, знаете, как лучше тогда спрошу, много ли у людей, которые заканчивают академию, много ли у них интереса вообще к специальности?
Хороший вопрос. Наверное, тоже не могу сказать массово, но вот я вам рассказал, как лично я, как руководитель, пытаюсь отбирать людей. Да, я собеседую и вижу, есть желание, да, у коллеги развиваться или нет желания. В целом сказать, наверное, не могу, но немножко поподробнее могу после паузы рассказать вам.
Так, друзья, у вас еще есть возможность подключиться к нашему здоровому разговору. Напомню, что в студии у нас Михаил Александрович Копысов, главный врач клиники Медицеи. Как раз мы сегодня про клинику и про платные услуги ведем нашу беседу. Так что звоните 94-50-94. Если говорить еще про ваши услуги, по УМС у вас есть обслуживание?
И по ДМС.
По ДМС.
Да, мы работаем, начну с конца, мы работаем по добровольному медицинскому страхованию. У нас оказываются услуги как первичного звена, то есть приема врачей, так и специализированная медицинская помощь, это хирургия, назовем это так, да? То есть мы по ДМС выполняем широкий спектр медицинских услуг. Что касается УМС, здесь мы работаем в системе обязательного медицинского страхования в части, касающихся операций. То есть нам выделяет государство, в частности, в лице регионального фонда обязательного медицинского страхования определенное количество квот на год, в рамках которых мы оказываем услуги по УМС. Мы оказываем их ровно так же, как и государственные клиники, то есть пациент может получить услугу законченную совершенно бесплатно.
Ну, вот, какую, например?
Например, операцию, связанную с повреждением мениска, да, артроскопическую. Например, операцию, связанную с варикозным расширением вен нижних конечностей. Например, операцию, связанную с
удалением новообразования.
Да, патологией там, например, яичников у женщины, да, то есть все эти операции мы оказываем абсолютно бесплатно, но в рамках, еще раз говорю, тех квот, которые нам дает государство.
Небольшие квоты?
В год мы оказываем порядка 120-130 таких оперативных вмешательств. То есть это на самом-то деле крайне мало.
Могли бы больше?
Мы могли бы оказывать больше, просто нам эти квоты не выделяются, да, то есть мы считали, что вот благодаря этим квотам мы где-то обеспечиваем процентов 15 потребностей, которые есть.
Ну, то есть вам выгодно ведь тоже, наверное, работать по ОМС?
Некоторые тарифы, безусловно, выгодны, и там есть своя экономика. Некоторые тарифы на грани рентабельности, но нам все равно интересно по-прежнему оказывать данные виды услуг, популяризируя нашу клинику.
А да. На следующий год вы уже знаете, сколько у вас будет этих квот?
Нет, это решается в конце декабря.
А, вот только эту цифру перед Новым годом, да,
да
вам
да,
озвучивают?
Да, эти цифры озвучивают в конце года фонд обязательного медицинского страхования.
Ну, сейчас как раз мы про деньги говорим, а будет ли у вас увеличение стоимости медицинских услуг, и как вообще формируется цена?
Цена формируется из нескольких компонентов. Это себестоимостная часть, мы считаем, сколько же там зарплата будет, расходные материалы, коммунальные платежи и подобные расходы. А цена формируется на основании спроса и конкурентной цены. Мы смотрим, сколько стоит это у конкурентов, считаем себестоимость, смотрим на востребованность этих услуг, и так неким образом складывается стоимость медицинской помощи. Что касается повышения цен, вы знаете, если большинство расходных материалов и медикаментов, которые мы используем, наверное, порядка 53%, это мы недавно считали, это все зарубежного производства. И, соответственно, при курсе валюты мы вынуждены индексировать прейскурант. Точно так же у нас часть услуг есть от контрагентов. Например, большая часть лабораторных услуг мы отправляем в Москву, потому что там есть классные лаборатории, которые стандартизированы по европейским параметрам. Там, да? И, соответственно, если контрагенты нам будут повышать стоимость этих услуг, мы вынуждены будем это транслировать на наших пациентов.
А сейчас вы уже знаете по 2020 году, то есть что у вас будет, вырастут цены, или вы все-таки их удержите на том уровне, каковы они сегодня?
Скорее всего, будет сегментированное решение. Часть услуг мы оставим по прежней стоимости, часть услуг мы вынуждены будем повысить, потому что повысились расходные материалы.
Ну, а как вы оцениваете вообще в среднем, вот вы медицине, например, по рынку, вы...
То есть примерно
одинаково, либо вы там подороже немножко?
Вы знаете, во многих городах есть четкая сегментация. Это VIP-клиника, это клиника среднего уровня или это дешевая клиника. В Ижевске сложилась такая конъюнктура частного рынка, что есть клиники среднего уровня, есть клиники дешевые. Вот, наверное, мы относимся к клинике среднего уровня. Да, у нас, может быть, есть там одна максимум клиника, которая себя пытается позиционировать там в VIP-сегменте. Еще раз, это маркетинговые инструменты, которые абсолютно работают сейчас на данный момент. Поэтому мы, если вот так вот отвечать на ваш вопрос напрямую, да, где, с чем мы ассоциируемся? Мы ассоциируемся с клиникой средний плюс, да, назовем там по цене, наверное, вот так.
Ну, а вообще, вот как вы думаете, в ближайшем будущем все-таки платная медицина, то есть в России...
Вытеснит она государственную в ближайшее время или нет?
Ну, по сервису, по уровню услуг, скажем так, конечно, я, может быть, тоже пойду в платную клинику, потому что, и правда, и комфортнее, и специалисты, потому что клиники, как вы правильно говорите, они вкладываются в специалистов, и, может быть, больше уверенности в том, что ты придешь к врачу, а он обладает какими-то более современными знаниями в медицине. Вот не случится ли так, что люди, правда, будут выбирать больше платную медицину?
Однозначно вытеснения не будет государственного сектора ровно потому, что мы с вами уже обсудили, да, что есть социально значимые вещи, которые должно поддерживать государство. А все это не может на себя взять частное звено, потому что либо это не рентабельно, либо нету такого объема инвестиций. Поэтому будет нормальный, здоровый какой-то симбиоз. Да? Первичное звено. Мы эффективны абсолютно частные клиники в первичном звене, потому что мы лучше управляем ресурсами, да, в данном случае. И здесь частная медицина будет инвестировать в те направления медицины, которые рентабельны сами по себе. Ну, потому что нас никто не финансирует, кроме наших пациентов.
Вам надо зарабатывать.
И нам нужно просто получать. Даже не зарабатывать, нужно получать эти денежные средства, чтобы развиваться дальше. Да? И если мы не имеем определенный процент рентабельности, мы физически не можем купить новый ультразвуковой аппарат, который сейчас по современным масштабам стоит 6-6,5 миллионов рублей, один ультразвуковой аппарат в качестве иллюстрации.
Современные эти рентген-аппараты, флюорографические,
да,
аппараты.
Совершенно верно, там современный
то,
рентген,
что сейчас востребовано
10-12 очень. Миллионов рублей в качестве тоже, опять же, вот понимания, сколько стоит современное оборудование.
Не во всех клиниках он есть, кстати.
А знаете, вот еще такой момент, иногда про частные клиники или про частных врачей приходишь на прием, и тебя начинают, ну, скажем так, подгружать и раскручивать на то, чтобы ты покупал больше услуг. И потом, конечно, складывается ощущение, ну, все это как-то очень понятно становится. И, ну, вот я, например, бы не пошла второй раз, где бы я почувствовала, что меня хотят раскрутить. Вот у вас как-то ведется эта работа или... Вы обращаете на это внимание?
Очень, очень классный вопрос, потому что его там стесняются задавать многие там, да, пациенты. Я считаю, что нужно об этом открыто поговорить. Дело в том, что раз вы это чувствуете, и это очень востребовано, то значит, это чувствует большинство людей, которые посещают медицинскую клинику. Точнее, такой риск в их голове есть. Раз этот риск есть, то, естественно, все меньше и меньше частных медицинских центров, которые нацелены на раскрутку пациента, потому что это чувствуется и это ощущается пациентом.
То есть как люди, вы говорите, туда перестают обращаться?
Да, человек туда перестанет обращаться. И поэтому частные клиники, не могу сказать за всех, но большинство частных клиник сейчас не работают по принципу одноразового пациента. Взять его и раскрутить, потому что вы сами отвечаете на этот вопрос, что я туда больше не пойду. Вот и все.
Ну, то есть сейчас это и все понимают уже.
То есть задачи перед докторами, главные врачи, не ставят такие, что назначь там 5-7 анализов, нужны и не нужны, ну, назначь, ну, надо.
Я отвечу, где эта тонкая грань. Тонкая грань находится на уровне так называемых клинических рекомендаций. Что это такое? Государством издаются определенные законодательные акты, которые говорят, если тебе пришел пациент, например, с кашлем, то ты должен сделать вот эти вот анализы, вот эти вот исследования, и, скорее всего, ты в таком-то проценте случаев, в большем проценте случаев, приблизишься к правильному диагнозу. Мы врачам говорим, коллеги, давайте работать, и мы работаем на уровне клинических рекомендаций.
То есть, если нужна постановка диагноза, вы назначаете эти анализы и не более того.
Да, но нужно не забывать, что у пациента может быть сопутствующая патология, по которой тоже требуется свой спектр, например, там, да, пациенты могут быть перенесенные ранее заболевания. И поэтому вот как раз в этот момент и нужен интеллект врача и его опыт. Когда нужно из всех тех жалоб и того состояния, с которым к тебе обратился человек, выбрать именно ведущее заболевание и понять, как, какие дообследования назначить с учетом всего, что рассказал о себе пациент. Вот клинические рекомендации являются такой путеводной звездой с точки зрения объема оказания медицинской помощи. И на самом-то деле, если их назначать и пациенты будут их приобретать, то этого достаточно для того, чтобы была нормальная экономика в том числе. И доказательная медицина, она как раз не про большой спектр, а про тот, который нужен. Там, да? Другое дело, что зачастую все, что прописано в клинических рекомендациях, это современно. А современно стоит денег. Ну, то есть, условно говоря, вот классический пример. Флюорография, да, который вы упомянули. Флюорография сейчас не должна использоваться как метод скрининга раковых заболеваний легкого или туберкулеза. Сейчас стандарты говорят, это либо рентгенография, либо низкодозовая компьютерная томография.
А почему тогда флюорография входит в эти обследования, которые раз в 3 года мы проводим?
Пока входит, потому что процесс изменения объема оказания медицинских услуг – это не сиюминутно, да, потому что нужно поменять оборудование по всей стране, потому что нужно обучить дополнительных специалистов. И поэтому идет постепенное вымещение.
Я так понимаю, что разговор может быть просто бесконечным, но у нас время, к сожалению. Михаил Александрович Копысов, главный врач клиники Медсей, сегодня у нас был в гостях. Ждем снова.
Спасибо, Михаил.
Спасибо вам большое. Было очень приятно, как обычно.